Компас. Ваш спутник в мире новостей.
Ну а мы продолжаем обсуждать этот вопрос, насущные переговоры, которые недавно прошли в Кремле между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ну и будем обсуждать о том, как скоро Владимиру Путину с Эрдоганом снова придется, возможно, встретиться и обсуждать деэскалацию в Идлибе, в сирийском регионе.
И кто еще к этой
регионе.
Встрече может присоединиться.
Да, и кто вообще участвует еще там на полях сражений, в чьих рядах, что тоже важно.
И присоединится ли Иран? Что да. Очень важно, похоже, и стратегически важно. И будем обсуждать это и многое другое с главным редактором информационного агентства «Реалист» Саркисом Цатуряном. Саркис, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Саркис, еще один вопрос, который хотели бы уточнить, такой более гуманитарный, да, человеческий. А, собственно, из чего состоят турецкие войска?
Из кого?
Да. Из кого, точнее, да. Из чего-то мы видим все это вооружение. А, кого отправили воевать в Сирию?
Это очень важный вопрос.
Потому что
именно
турки говорят турки, да, что да. Вот они говорят у нас.
Мы же
там
Турция, погибших. Турецкая армия, турки, да.
На самом деле они сознательно комплектуют воинские части, которые воюют на северо-западе Турции из этнических курдов и из алавитов. Цель здесь очень простая. Для
это
того,
вот
чтобы...
Идлибский как раз...
Идлибская зона, да, и в целом те воинские операции, которые были на востоке Евфрата, там тот же самый принцип. То есть задача турецкого руководства состоит в том, чтобы курды по обе стороны границы резали друг друга, чтобы алавиты, которые живут уже на западе, я имею в виду провинцию Хатай, из которой, собственно, турки и управляют операцией нынешней в Идлибе, чтобы алавиты резали алавитов, то есть чтобы турецкие алавиты резали сирийских алавитов, и чтобы предотвратить таким образом братание народа одного, разделенного госграницей, и решать свои задачи. То есть империя, она же следует по своей старой формуле стравливать малые народы.
Разделяй и властвуй.
Да.
Ну, получается,
чтобы
что
они друг друга
случае,
убивали, да. А значит, руководство непосредственно находилось над схваткой.
Ну, это как-то
это
очень
чудовищно.
Прям цинично.
Это беспощадно, я бы сказала.
Это просто чудовищно. Но я думаю, что на определенном вечно вот такого рода историями заниматься они не смогут. Потому что народы тоже просыпаются, курды тоже обретают свое политическое самосознание, алавиты тоже. Впрочем, алавиты и курды, они не теряли никогда своих устремлений. И я считаю, что мы оказались в очень сложной ситуации. И вот сейчас, именно сейчас, принципиально важно, чтобы правительство Башара Асада начало реальный диалог с курдами, с сирийскими курдами. К сожалению, пока этого мы не видим. И это стратегическая ошибка.
Мы этого не видим, потому что Башар Асад не очень к этому стремится? Или
его не
просто...
хотят видеть.
Башар Асад, к сожалению, он всегда... делает ставку на то, чтобы опираться только на своих. Ведь самая главная проблема сирийского руководства состоит в том, что сирийские курды до гражданской войны даже не имели возможности получить сирийское гражданство, чтобы банально оформить свои квартиры на самих себя. Сирийским курдам...
У них накопилось.
Накопилось очень много проблем. Сирийским курдам не давали, во-первых, это, банально, гражданство. Им сейчас до сих пор не дают культурную автономию. Слушайте, ну в чем проблема, чтобы сирийские курды могли обучаться в своих школах на своем курдском языке, будучи гражданами единой Сирии?
А с этим вопросом вам
проблема?
В Киев нужно... Как бы там похожая ситуация,
там,
может, там...
И там то же самое, понимаете, потому что геополитическая жадность, она до добра не доводит. Но сегодня реальность такова, что в плане живой силы Асад уступает турецкой армии. А курды вояки. Курды могут воевать, они умеют воевать. Здесь есть еще другой внутренний момент. Конечно же, курды имеют множество внутренних противоречий. И в конфессиональном, и в клановом плане. И им нужно как раз вот работать над своим самосознанием, формировать политическое самосознание. Не клановое, но политическое. А методы, которые избрали сами курды, они неэффективны. Потому что вместо того, чтобы брать в руки автомат, автомат не дает политического самосознания. Самосознание дает именно просвещение, школы, наука — формирование интеллигенции. Вот этим нужно заниматься сегодня сирийским курдам параллельно, несмотря на то, идет ли диалог с Дамаском или нет. Но, объективно говоря, если Асад реально хочет контролировать север Сирии, хотя бы транспортные пути, я не имею в виду территории, населенные арабами, суннитами или туркоманами, ему нужно договариваться с курдами, объективно. И я думаю, что Россия могла бы приложить к этому руку.
И усилия таким образом. Предположим, Саркис, прости, Танюш, что вопрос с контролем над путепроводами, над дорогами, над вот этими трассами, что он решен. Каким-либо образом, окончательно, бесповоротно, все железобетонные договоренности, тишь, гладь, все вроде согласились, и все нормально. Дальше что? Это конец сирийских вот этих всех бесконечных мучений, да, и войн, и столкновений? Или чьи интересы всплывут следующими после этого?
Для американцев, конечно, это не благоприятный сценарий, потому что пока есть хаос, нужны американцы, нужны американские базы. Когда нет хаоса, обоснование тому, что есть эти американские базы, оно теряется.
А, то есть в любой момент могут появиться они и устроить какую-нибудь заварушку ради того, чтобы снова все поджечь.
У них логика простая, у американцев. Они исходят из того, что мировая торговля сегодня, она 90% формируется за счет морской торговли. А вот остальные 10% — это транспортные пути сухопутные, которые им нужно контролировать. С учетом того, что живой силы у американцев не так много, ну сколько там американская армия, 1 000 000 человек, да, этого маловато для того, чтобы контролировать Евразию. Им нужно поджигать эти точки для того, чтобы блокировать сухопутные маршруты. А потому что на море они и так сильны. И они могут сдерживать и Европу, и Китай.
Вот, я думала, собственно, вы скажете, их логика. Что логика американцев состоит в том, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не С-400.
И еще один момент скажу вам. Вот очень важно сегодня для американцев сделать так, чтобы навязывать Китаю именно свое управление на вот этих вот территориях, сирийских территориях, иракских территориях, чтобы напрямую вести диалог именно с китайцами в ущерб Европе, в ущерб России и другим игрокам. То есть если они удерживаются в евразийском континенте, то тогда у них ситуация более благоприятная. И еще один момент. На содержание всех своих военных баз, в основном которые расквартированы в Евразии, они ежегодно тратят $100 миллиардов. То есть это конкретные деньги, которые получают американские военные. Это зарплаты людей и прочее, прочее. Вот если они начинают капитулировать и терять влияние над транспортными путями, то тогда как они уговорят Конгресс выделять им эти деньги?
Да, бюджеты, между тем, все равно растут. Еще одна история, которую хотели бы коснуться сегодня с вами. Когда началась вся эта ситуация в Идлибе и такое обострение, наверное, недопонимание между Москвой и Анкарой, вдруг внезапно журналисты стали такой разменной монетой, и на «Спутник Турции» там...
По крайней
мере, обыски были,
такое и да.
Какие-то радикалы приходили прям в дома к сотрудникам, к простым сотрудникам, даже не к журналистам «Спутника» Турции. А вот как вы думаете, с чем это связано, и как воспринимать такой жест? А почему журналисты все время становятся... Вот,
попадают под огонь перекрестный. Фактически.
Ну, журналисты — это вообще самая опасная профессия. Одна из самых опасных, ну, после военных.
Ну и резкие заявления еще турецких властей по поводу войн с Россией.
Дело в том, что да, получается, что уже в Турции довольно-таки сильны становятся некоторые антироссийские голоса.
Там было всегда так.
Да, но теперь это приходит уже к черте насилия физического или угроз расправы.
С поддержки властей, как я вижу.
Да, да. Как оказывается.
Да, ведь...
А дальше что?
А дальше очень жестко. И я думаю, что отвечать им той же монетой... мы не сможем, потому что мы не такие. То есть наше сознание, наш русский человек, он не пойдет, зайдет в турецкую редакцию,
нет,
начнет ее
понятно,
громить.
Речь же не об
мы
этом.
Мы этого делать не сможем. Но я думаю, что
к чему нужно быть готовым,
можно...
например, нашим коллегам «Спутник Турции»?
Нужно быть готовым к самому негативному сценарию.
А тем что... русским, которые живут в Турции в данный момент?
Я думаю, что то же самое. Потому что... когда ситуация приобретет очень жесткий и необратимый характер, то тогда действительно их жизням может угрожать опасность. Ну, потому что это страна, в которую убили российского посла. Это же не просто так все произошло.
Ну, есть шанс, что власти турецкие встанут действительно на защиту там, я не знаю, россиян, российских журналистов или журналистов российских агентств.
Да просто российских граждан.
Да, вообще пребывающих.
Нет, они этого делать не будут.
А как же экономическая составляющая?
Нет, она не искусственная, они действительно так относятся.
А как же экономическая составляющая? Те же самые турпотоки и прочее, прочее. Это же большущие деньги, огромные.
Турбизнес, помидоры.
Когда элиты разных стран выбирают то или иное решение, поверьте мне, финансы всегда уходят на второй план. Политика всегда важнее экономики. И то решение, которое будут принимать турки, оно всегда будет сопряжено именно с политическим расчетом. Ведь давайте вспомним Вторую мировую войну. Да, официально Турция только на финальном этапе в нее вступила, но весь период Второй мировой войны она была фактически на стороне Германии. Потому что это было политическое решение, которое они выбрали, и они следовали почти до конца. То есть до лета 1944 года Турция поставляла хром Германии, который использовался в военной промышленности.
Да,
это было политическое
сейчас
решение.
Времена изменились или... В принципе, все то же самое.
Ну, хотелось бы, чтобы они изменились поближе.
Турция оказалась на распутье между Европой и Соединенными Штатами, и пока она выбирает Соединенные Штаты.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян был в эфире радиошоу «Компас». Спасибо.
Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.